Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.06» в Москве. Доброе утро. Радиостанция «Говорит Москва». С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Забыл, как тебя зовут, представляешь? Здесь с нами работает сегодня Илья Пинскер, за что ему огромное спасибо. Мы работаем, как всегда, на удаленке. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948 это телефон прямого эфира. Ну, чем порадуешь, Жор?
Ну что, скоро праздники, майские праздники, может быть, кем-то долгожданные, кем-то, может быть, и не очень,
кто-то так как устал
мы все
работать,
все отдыхаем, да. Но, видишь, народ повалил в магазины за мангалами.
И все опять шашлычники.
Да, 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 шашлыки. Вот так или иначе, они возникают периодически, эти шашлыки. Но вот, значит, магазин, интернет-магазин Wildberries зафиксировал, что накануне майских праздников продажи мангалов и различных грилей выросли в 3-4 раза.
Слушай, ну логика и остается, потому что майские праздники для простого русского человека это все равно в любом случае шашлык. Ну, для тех особенно, кто еще в марте не успел отличиться в этом направлении.
Ну да, и вот как бы мы взяли интервью, у нас на сайте это можно прочитать, у председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Московской областной думы Никиты Чаплина. И он сказал, что давайте мы не будем как-то штрафовать людей, которые покупают эти мангалы, давайте мы не будем там их ругать за то, что они ринулись за этими мангалами, потому что сейчас многие москвичи, в том числе, уезжают на дачи, там самоизолируются, и на даче, там в семейном кругу, всех, кто самоизолируется на этой даче, хотят пожарить шашлыки. В этом ничего такого нет. Но интересно узнать, как вы будете праздновать вот эти вот праздники. Купили ли вы мангалы? Будете ли вы готовить шашлыки? Поехали ли вы куда-нибудь? Звоните, пишите, рассказывайте.
У нас звонок уже. Не очень. Да, конечно, послушаем. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Танюша, ну пенсию вы будете только штрафовать теперь перед годовщиной Нюрнбергского процесса 45-го года.
Так, понятно. Ну, мы сейчас... Именно мы сейчас, да, не про это, да, никого
да. Слушай, а меня, знаешь, все время чего удивляет, что люди каждый раз идут почему-то покупают эти несчастные мангалы. Мне кажется, что уж
куда старые какой... девают.
Да, куда вы деваете старые? Вы их едите?
Действительно, да, вот мне тоже это удивительно. У меня мангал, я не знаю, уже лет, наверное... Ну, у меня такой серьезный, правда, мангал, знаешь.
Да, он тебя, видимо,
на заказ сделали, да. Ну, он такой многоразовый.
Молодец, вот сейчас все, я чувствую, люкс пошел, это мне нравится.
Ну, я не могу сказать, что он люкс, он обычный. Просто он не вот эти одноразовые такие из какой-то, я не знаю, нержавейки, которые продают в магазинах, а он такой стационарный, который стоит всегда на одном месте, и ты на нем жаришь шашлыки. Ну, он не какой-то люксовый. Нет, ты меня на это не выведешь.
Ну, я стараюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, лимонадный Джо.
Доброе утро.
Женя, у меня к вам вопрос. По-моему, шашлык это блюдо ведь, и во множественном числе не употребляется, или я ошибаюсь?
Вообще, конечно,
поехали на шашлык.
Во множественном числе, но мы сейчас говорим о шашлыках как явлении. Поэтому, в принципе, в таком случае в разговорной речи вполне допустимо.
Ну, понятно. Ну, для меня шашлык – это не явление. Праздновать
нет,
не собираюсь.
В этом случае это явление, да. Не собираюсь.
Праздновать не собираетесь.
На самоизоляции. Вот.
Понятно, спасибо, очень, очень интересно. Слушай, Жор, ну смотри, у меня квартиру хотят снять.
Да, действительно, из
обожаю.
Рук в руки. Помнишь, в свое время была такая вот газета, она у нас перекочевала к нам в СМС-сообщение.
Обожаю просто. Андрей Дыдриков ненавидит шашлык, потому что это отвратительная гадость и фу.
Не, вот это я, конечно, согласиться никак не могу.
Да, мангалы прошлого сезона просто вышли из моды, поэтому надо покупать новые.
Это нам пишет Рамси Болтон. Да, может быть. Слушай, не знаю. Вот нам наш звукорежиссер Илья пишет, что дешевый мангал разваливается после первого же использования. Но то ли дело, грили рекламирует, видимо, фирму, которая занимается производством грилей. Но не знаю, я как бы знаком с этой продукцией, и она, конечно, разваливается, но не с первого раза.
Но с другой стороны, ты если вспомнишь сейчас, была такая история, мы ее как-то раз даже с коллегами обсуждали в эфире, о том, что очень часто дачники, и даже нет, не дачники, дачники это вот как раз те, у кого стационарный мангал, его сделали на заказ, все по люксу.
Да.
А есть люди, которые выезжают просто на природу куда-то, и вот там устраивают себе все это шашлычное буйство. И они просто покупают эти одноразовые дешевые мангалы, и потом их бросают там. И вот прям засилие было этих одноразовых дешевых мангалов, я помню одно время, прям целая проблема, они там стоили, знаешь, по 300 рублей, ну и все.
Да, они копейки стоят.
Да. И потом, ну, человеку лень забирать, ну, все это валяется. И вот, может быть, речь идет о вот таких покупках?
То есть это люди, которые собираются сейчас отправиться куда-то какой-то компанией на природу, может быть, в парк.
Может быть, они вдвоем.
Строгино, знаешь, например, есть парк. Или в Строгине.
Строгине, конечно же. Да.
Знаешь, вот, ну, все говорят Строгино, но правильно, в Строгине все время как-то ухо режет, бывает. Не знаю, ну, по крайней мере, у меня. Ну да, в Строгине,
понимаешь,
короче, неважно. Да, неважно. У меня, значит, недалеко от дома, там есть парк тоже, и тут люди постоянно, как только хорошая погода, там даже в свое время московские власти оборудовали, знаешь, него. Энное количество мест, где можно собраться, беседки какие-то уже со встроенными мангалами. Но все равно огромное количество людей с этими одноразовыми мангалами на берегу реки сидит, жарит шашлык, потом это там все бросает. Вот если речь идет об этих мангалах, и что вы хотите таким образом встретить праздник, то, наверное, рановато.
Не очень хорошо, не очень красиво. Мангал это... потом заберите хотя бы, берегите природу.
Лучше вообще туда не выезжайте пока.
Вот, пожалуйста, ну, слушай, про еду начали, вот оно. Вот, человек переориентировался на плов и присылает нам даже фотокарточку того, как это все выглядит. Выглядит божественно, сразу есть захотелось. Что же вы делаете, деревенский парень? Побойтесь Бога. Сергей рассказывает, что у него очень крутой казан. Ой, слушай, а мои родители купили тандыр. Это так классно, он так выглядит интересно.
Как, нет, что, нет, он какой-то электрический тандыр?
Зачем? Как? Самый настоящий. Ну,
самый настоящий?
Да, в котором нужно разводить огонь. Он такой размером с папу с моего.
Шикарно, шикарно.
Очень, очень прикольно. Пожалуйста. Что у нас еще есть? Абдулхамид настаивает на том, что люля-кебаб гораздо краше, чем шашлык. Вот. Еще что 181-й говорит, что он будет поститься в празднике, потому что он мусульманин. И поэтому вообще тема для него не актуальна.
Так, ну, может быть, ну, почему? Мы спросили, как вы будете проводить праздники, вот вы написали, так что...
Да.
Не обязательно же, не всем же на шашлыки выезжать.
Ну, кто-то вообще их не любит.
А ты как будешь? Ты как будешь?
Как я буду? Ты обратил внимание, что первое, там, какое-то 2 мая, это суббота и воскресенье?
Да, конечно.
Да? Что мы делаем с тобой по субботам и воскресеньям, дружочек мой?
Ну, обычно работаем.
Вот именно это с нами и произойдет, если ты видел расписание на следующую неделю.
Но это второе, а первого можно и погулять, нет?
Нет, гулять мне нельзя, у нас же самоизоляция.
Ну, пока официально, на самом деле, не продлили. Но я думаю, что продлят.
Я тоже думаю, что продлят, поэтому...
Сейчас, завтра, да. Послезавтра, да, у нас будет эта информация. У нас звонок есть.
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Или день.
Доброе утро.
Да, Александр. Ну, знаете, наверное, скорее всего, речь идет о мангалах вот этих вот одноразовых, правильно вы говорите, которые по 300 рублей.
Скорее всего, да.
Да, потому что, вот, например, вот у меня мангал стоит еще в том году, по-моему, я его покупал 4 рублей за 35-40, я не помню точно. Ну, то есть стационарный такой большой. Вот, поэтому это, скорее всего, от таких маленьких. И я понимаю этих людей, потому что у меня очень много знакомых, которые именно в квартирах живут, не обзавелись недвижимостью. И вот и они, если с семьей выходят, покупают этот мангальчик за 300 рублей. Раньше во всех магазинах сетевых продавались.
Да, 100%. Да.
Вот. Покупают его, жарят мясо, потом складывают все в мешок и в мусорку это все выкидывают, чтобы не хранить дома это. Ну, потому что он действительно, по сути, он, ну, не одноразовый, ну, двухразовый. Но легче, чем хранить потом за 300 рублей еще один новый купить, скажем так.
Но вот эти ваши...
Что, представьте, он же грязный, его же как-то вот надо помыть.
Да, да, естественно, естественно. А насчет того, как праздновать или не праздновать, да. Ну, вы знаете, я 1 мая, ну, давайте будем откровенны, 9 мая я праздную, как праздник.
Конечно,
ну,
конечно.
Вот, потому что это вот... Ну, где-то
можно даже не объяснять.
Да, а 1 мая, по-моему, для нас, для всех, за исключением, ну, давайте вот прям будем честными, поколение, которое нас... Вот Анна, наша постоянная слушательница, не знаю, слушает сейчас, нет, да, очень уважает эту женщину. Ну, возможно, для взрослого поколения это еще осталось праздником, да. А для вот более молодого это просто выходной, на самом деле, стал вот какой-то, да. То есть как бы ушел... Вот эта культура, что ли, ушла, традиция. Зря, конечно, на самом деле. Я помню, меня на носилках в шпагате несли. Ну, я шпагат делал там, слава труду, слава спортсменам, еще ребенком. Я реально это помню. Это прикольно было, на самом деле. Мне нравилось. Ну, ушла эта традиция. А как сам буду? Да как обычно, вот вчера, как вот всю эту неделю, даже две, там, я не знаю... На рыбалку схожу с ребенком, мясо поедим, на квадрике прокатимся. У нас поля там, ну, вдоль берега, там, по Истре. Ну, в общем-то, жизнь, в общем-то, не особо изменилась, только единственное, что вот все по работе все хуже и хуже. Ну, а так...
Ну, все идет. Наладится. Мы очень на это надеемся. Держитесь. Держитесь.
Держусь.
Спасибо, только и остается. Спасибо, да. А Рауль Костры интересуется, обнимаемся ли мы с тобой на диване. Мы бы обязательно бы обнялись. Знаете, как хочется уже обняться с Бабаяном? Но нет, потому что я его не видела уже полтора месяца.
Эх, да, уже полтора месяца, да? Много времени прошло.
Очень много, очень. Последний раз мы с тобой виделись какого-то там числа, мне кажется, 7 марта.
Да, да, вот. Плюс-минус. Накануне праздника тоже. Угу. Действительно, очень так много времени уже прошло.
Можно забыть, как ты выглядишь. А, друзья, мы продолжаем интересоваться у вас. Ну, ты там теперь с новой стрижкой. Тебя Таня постригла, так что не очень понятно, как это все будет выглядеть теперь.
Слушай, ну вот видишь, все-таки люди, которые живут в Москве, в городе, да, у них пользуется популярностью вот этот продукт в виде одноразовых или там двухразовых мангалов.
Да, одноразовый, точно. Ну, там просто представь, он весь вот в этом вот угле.
Да я знаю, да, да и все знают. Ну, меня только расстраивает, что если такой действительно есть сейчас спрос, и у большинства дачников на даче есть свой, как правило, мангал, то куда вот эти сейчас мангалы люди? На балконах будут жарить? Не верю. Вряд ли.
Но на балконе нельзя жарить шашлык по закону о курении, так называемом, который так вот.
Значит, не на балконе, правильно? А где? Значит, пойдем в парк, прятаться будем. Или как, знаешь, периодически. Ну да, периодически, знаешь, звонят тоже в разные программы люди и говорят, ну вот почему мне нельзя там, я вот рядом с лесом живу, почему нельзя разрешить мне вот одному в лес ходить, например? Чтобы я там...
Одному, конечно. Ну... Да, но проблема в том, что у нас народ недисциплинированный. Можно
вот
было
именно,
бы разрешить.
Да, просто. Одному же не получится разрешить. Вот конкретно вам, там, Василий Петрович Иванов, разрешаем указом президента. Ну, так же не работает.
Не получится, не работает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Добрый.
Меня зовут Денис, я ваш слушатель. Да, я хотел сказать по поводу мангалов, извините, радио выключал.
Давайте.
Да, конечно.
То есть ситуация заключается в том, что вот конкретно я живу в Котельниках, ваш слушатель, Котельники Лайв, сейчас так подписываюсь. А вот, знаете, я иду в магазин, да, Пятерочка, там лежит уголь и мангал. А что бы его не купить, грубо говоря. То есть мне кажется, нужно данную позицию просто на данный момент убрать из магазинов. Ну, а даже если ее и нет, вчера были достаточно странные сообщения от губернатора Московской области о том, что мы вроде как не против, если люди выехают на свои дачи, или не штрафовать их, если они выйдут в леса. То есть это о чем можно говорить?
Нет, про выход в леса ничего такого не было. А вот если они выйдут на дачи, да, почему нет, если вы, собственно, в квартире сидите втроем с женой и ребенком, либо вы сидите на даче в том же самом составе. В принципе... Никакой опасности это не представляет, если вы едете на своей машине, ни с кем не контактируете по дороге. Ну так вот, если подумать.
Да. Нет? Ну и касаемо вот сроков всего этого продления, ну, как бы предполагается, наверное, ну, мне кажется, что майские праздники, они будут в таком же режиме, все будет сохранено.
То есть... Ну, откровенно говоря, в майские праздники мы и так никогда не работали.
Ну да.
Ну давайте будем честны.
Мы последние полтора месяца особо, по-моему, уже никто не работает, если это не удаленка. Весь вопрос же в этих людях, как они будут дальше себя чувствовать.
Ой, ну, очень.
И что у них происходит с головой, происходит с головой. Вот в этом главный вопрос. Вы же видели это видео из Бутова, да, как люди вышли вчера массово на улицу и игнорировали полностью то, что рекомендуют власти, соответственно.
Ну, вы поддерживаете разве?
Я? Да. Ну, мне кажется, должны быть даны более четкие разъяснения. И наше население нифига не понимает. Нифига не понимает. То есть нет опасности, всем кажется, что мы все еще находимся.
Слушайте,
в какой-то...
Ну, куда игре. Уж более подробные разъяснения. Уже и так разъяснили. И
спасибо. Разъяснили. Слушайте, но все-таки больше 400 умерших в Москве, это довольно много.
Достаточно подробные разъяснения это, да?
Нет, я так понимаю, что нечто говорил о том, что не хватает подробных разъяснений о том, что такое коронавирус и чем он опасен. И ты знаешь, самое ужасное, конечно, что стали появляться отрицатели к существованию коронавируса и его опасности среди людей молодых. То есть поначалу это были... Мы с тобой с этого начинали несколько недель назад. О том, что сначала это, значит, наши бабушки плевать хотели на все болезни и бегают очень бодренько по магазинам и улицам. Потом, значит, им запретили, все более или менее как-то успокоилось. Но сейчас уже появляются молодые люди, наши с тобой ровесники, которые говорят, да все это ерунда, под грипп умирают больше, и присылают вот эту вот дурацкую статистику, на которую смотреть, конечно, уже сил нету, потому
которая
что...
Которая уже давным-давно не актуальна.
Она не актуальна уже месяца два, наверное, как.
Да.
А во-вторых, ну... Подождите минуточку, какая разница, сколько умирает от сердечных приступов, если, во-первых, они не заразны, а во-вторых, ну что, хорошо, умирает от сердечных приступов такое-то число людей. Давайте увеличим его еще коронавирусом, а то что-то мало умирает. Такая, что ли, мысль у людей?
Слушай, как это работает? Вот если мы говорим сейчас о тех людях, которые там всячески отрицают существование этого вируса, мне кажется, уже вот этих людей никак не переубедить. Только если у них кто-то, не дай бог, вот близкий какой-то человек от него... погибнет. По-другому, ну, никак не получится. Уже весь мир воет. Там, вот, если верить университету Джонса Хопкинса, то у нас сейчас в мире практически уже 3 миллиона человек болеет. 2800 с лишним. Там, в нашей стране это там 75 тысяч человек. В США почти 1 000 000 человек. Ну, вот какие вам еще нужны аргументы? Врачи нон-стоп вам рассказывают, что там, пожалуйста, будьте внимательны, не выходите на улицы, это действительно существует, это жуткий вирус, им тоже никто не верит. Ну, вот знаешь, с этими людьми, которые не верят, мне кажется, пора как-то прекращать, что ли, пытаться их вразумить, это не получится, уже не работает так.
Давай пойдем дальше все-таки в сторону наших мангалов, потому что одно и то же нам приходится говорить каждый раз, немного уже утомляет, причем всех примерно. Итак, как вот ехать на дачу? На электричке, спрашивает 229-й. Да, если вы едете на электричке, то вы соблюдаете социальную дистанцию, либо вы едете на своем автомобиле, либо вы едете туда, ну, соответственно, на таксомоторе, тоже вариант.
Такси. Либо не едете.
Либо не едете, да.
890. Если вас смущает электричка, например.
Ну, я бы, конечно, не хотела бы ни на какой электричке.
Ну, я бы тоже не поехал.
Да, и... Слушай, опять я отвыкну сейчас от метро. Вот ты понимаешь, в чем ситуация? Я все думаю, что... Да, знаешь, у меня был период в жизни, когда я 8 лет не была в метро ни разу.
Угу. Красивый период.
Красивый период был. Ну, как-то. Нет, не из принципа.
А потом что заставило тебя спуститься туда?
А потом у нас переехала редакция в центр, и мне просто стало элементарно неудобно ездить на машине. Во-первых, там нет парковки, как ты знаешь. А во-вторых, ну, либо она, соответственно, платная за 380 рублей в час, это я, простите, буду бесплатно на работу ходить.
Дороговато, да.
Да. Ну и никогда не рассчитаешь, особенно если ты едешь днем, ты никогда в жизни не можешь угадать, во сколько ты приедешь. А это, знаешь, с нашей работой как-то не очень подходящий кейс.
Ну вот ты привыкла.
Вот. Я привыкла. Сейчас... Была, значит, думаю, близка всё со своим народом максимально. А теперь все, я отвыкла от своего народа. И что мне делать?
Грустно. Грустно, конечно, звучит. Отвыкла от своего народа.
Страшное дело. Страшнейшее просто.
А у нас звонок есть. Доброе
Слушаю
утро.
Вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый
Здравствуйте.
День.
Да.
Добрый. Меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр. Расскажите, как будете ли вы праздновать праздники майские? 1 мая нам в данный момент интересует больше всего.
1 мая – прекрасный праздник. Мы вспоминаем наших родителей, которым жилось гораздо лучше, чем, хуже, чем нас, нам. Вот. Но я звоню по такому поводу, что я, допустим, пенсионер с женой нахожусь. Mm-hmm. И невозможно оформить цифровой пропуск для выезда на дачу. Я 2 дня не могу, хотя у меня высшее образование, медицинский институт закончил. Неужели нельзя сделать по-человечески, а не вызывать возмущение населения такими действиями?
А в чем проблема у вас с оформлением пропуска? Стесняюсь спросить.
Потому что невозможно оформить этот пропуск, потому что по СМС-сообщению пропуск пишет, что неправильное это...
Попробуйте по телефону.
А я по телефону пробовал я. Пробовал по телефону сегодня ночью. До 3 часов ночи пытался дозвониться, невозможно.
А попробуйте тогда через букву.
Вчера я дозвонился, но дозвонился уже позже, когда 5 часов проходит. Уже нужно же еще в ГИБДД сообщить об этом. Понимаете, в чем дело? И вот сидим на даче, хотим по прекрасной погоде выехать, но не можем пропуск получить.
Слушайте, ну вы как понимаете, что у вас какая-то абсолютно надуманная проблема, потому что все могут, а вы не можете. Вы такой чуть ли не
Не все могут, зря вы так говорите.
Ну подождите, у меня мама смогла каким-то образом получить пропуск.
Папа, нам наша слушательница пишет, что бабушка 83 лет по СМС спокойно получает пропуск и еще учит всех вокруг.
Да, рассказывает нам Надежда об этом. Ну, то есть, буквально, мне кажется, вчера нам писал Рамси Болтон, что пропускаете, получили просто все вообще, кто только мог и не мог. Ну
это правда. Правда, да, действительно.
Потом в ГИБДД
мне кажется, даже слишком много людей получило.
Да, 181 уточняет, что не нужно предоставлять ничего в ГИБДД, потому что информация уходит туда автоматически. Для этого и нужны вот эти 5 часов между оформлением пропуска и вашим выездом на улицу, чтобы ничего не произошло. Вот.
Ну, это, знаешь, вот мы уже с тобой как-то обсуждали эту тему, что есть такой...
Есть такая прослойка людей, у которых
всегда не получается. Да.
Все не бывает. Не получается.
Но я очень надеюсь, что получится в итоге.
Да, вот Ирина нам пишет о том, что она на дачу не поедет, потому что там живут родители с детьми, а она здесь и боится, что принесет им эту инфекцию. Я Ирину понимаю очень-очень хорошо. У меня абсолютно такая же ситуация, Ирина. Я ребенка не видела 1,5 месяца. Именно потому, что там живет моя бабушка на даче. Ей уже за 80, и я очень за нее переживаю. А я все-таки бываю на улице. Ну, как-то так.
Ну и правильно. Такое время.
Ну да, мне очень грустно. Никак не могу понять, могут ли лица старше 65 оформить пропуск и ехать на дачу, или они должны сидеть дома. Могут, да, вчера у нас были разъяснения по этому поводу. Если вы хотите вывести вашу маму на дачу легально, то вы оформляете ей разовый пропуск, точно так же, как и, собственно, это делаете для себя. И культурно везете. Вот.
Жора. Успеем мы еще один звонок, как ты думаешь? Да я что-то на время засмотрелся. Наверное, уже не успеем, да, после перерыва.
Да, деревенский парень нас приглашает к себе. Деревенский парень, обязательно. Как только все закончится, мы едем к вам, а вы нас кормите вот этой вот едой, которую вы нам только что показывали.
Да, красотища этой. Деревенский парень, а вот у вас там на заднем фоне, уж воспользуюсь служебным положением, там что стоит за животное такое чудесное, белое? Это какая-то овечка или козочка? Что это такое красивое у вас там? Прям и овечки, и еда.
Любопытная, и... да.
Красотища. Хорошо живете, деревенский парень.
9:30, новости впереди, мы продолжим после них.
Девять тридцать пять в Москве. С вами сегодня Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, мы продолжаем.
В этот раз не забыла.
Нет, это что ты?
Вспомнила.
Ты же знаешь, я готовлюсь очень тщательно к передаче 229-й, говорит, что вот у стариков заблокированы социальные карты на электронные пропуска. Так пускай купят себе тройку, в конце концов, или привяжут к какой-нибудь другой тройке. Никто не мешает передвигаться им на такси. Так что давайте. Проблемы исключительно с социальными картами, а со всем остальным проблем никаких нету. Перестаньте, как бы это сказать вам, нагнетать. Слушай, ладно, давай уйдем от коронавируса. У нас есть классная история, которую мы можем обсуждать без привязки к самоизоляции. Это такая редкость?
Да, это, да, в современное наше время это вообще уникальная вещь, когда ты можешь вообще не вспоминать о коронавирусе в каком-либо контексте. Вот. Ну что, скандал, да. Наверное, да, скандал.
Скандалище.
Скандалище. Да.
Известно, потому что у меня все абсолютно, все мои соцсети, они сейчас, потому что
в этом, говорят, да, заполонили.
Да, они все посвящены именно этой истории. Ну, да, в общем, что, Регина Тодоренко отличилась.
Да, для тех, кто не знает, Регина Тодоренко – это ведущая телеканала «Пятница», известного шоу про путешествия «Орел и Решка». Ну, я думаю, так или иначе.
«Орел и Решка», да, но там у нее много других проектов. Она то, что называется инфлюенсер. У нее 8 миллионов подписчиков в Инстаграм. Если вы сейчас напишете, что вы не знаете, кто такая Регина Тодоренко, то я вам настоятельно рекомендую воспользоваться Гуглом. Я уверена, что вас там еще пока не заблокировали, а если заблокировали, тогда есть Яндекс. И обязательно посмотреть. Потому что говорить в современном обществе, что Регина Тодоренко – человек, который ни на кого не влияет, никому не интересно, никому не известно, это неправда, потому что ее знают все. Ну, ты согласен со мной?
Ну, плюс-минус, да, конечно, это очень известный человек, и количество подписчиков в социальных сетях не даст соврать. 8 миллионов, ты сказала, да? Ну, это очень большая,
да,
конечно, цифра.
Да.
Но скандал, собственно, какой? Она сказала, что сама виновата, если тебя мужчина бьет, грубо говоря. Да, грубо женщины говоря. Сами виноваты, да. Да. Причем, да, да, это, она такая, вроде как, видная феминистка, там, получает все время разные награды, в том числе и титул «Женщина года» от известного журнала «Гламур» был ей присвоен, которого ее в итоге вчера лишили на фоне этих высказываний.
Да, история была в следующем. Она сначала дала интервью изданию People Talk, и там она разговаривала, по-моему, она была с мужем как раз, да, на этой записи же, да? И вот они разговаривали в том числе и о семейном насилии. Она сказала: подумай, что ты делаешь, если тебя бьет муж. Или чего ты не... Или что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил. И это, конечно, вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день главный редактор издания «Гламур», как раз который присвоил ей этот замечательный титул, опять решил поговорить с Региной, думает, ну, может быть, оговорилась девушка, ничего не бывает. Регина опять продолжает эту чудесную историю и говорит: минуточку, ну... Вообще-то, как же она там сказала, психологи доказали, что женщине, которой применено насилие, просто нравится быть жертвой, ну, то есть это ее свободный выбор. А в случае с семейным насилием просто не надо такого мужчину выбирать. Вот не выбираешь такого неприятного типчика, и никто тебя не бьет. Журнал «Гламур», конечно, обалдел. Говорит: ну как же так? Мы тебя так любили, Регина, а ты так себя ведешь. Разве можно? Что ты себе позволяешь? В общем, она, конечно же, потом извинилась. Ну, так, знаешь, видимо, потому что ей очень, как бы это сказать-то, стыдно, что ли, стало? А может быть, ей слишком много пришло всяких хейтерских сообщений. Жора, ты меня слышишь?
Алло, я здесь?
Да.
Да-да-да, я тебе говорю. Да? Я говорю, много могло быть причин, почему она извинилась. Да, и как и хейтерские сообщения, о которых ты сказала. Может быть, действительно искренне стыдно стало в какой-то момент. Варианты возможны. Рамси Болтон пишет: награда «Женщина года» – это уже сексистское что-то. Типа, женщина тоже человек. Ну, в какой-то степени.
Ну, хорошо, ладно, замечательно. Андрей Дидриков только вчера узнал, кто такая Регина Тодоренко. Слава богу, Андрей, что вы узнали-таки наконец, потому что все-таки надо быть, так сказать, в тренде и знать своих... как бы это сказать, героев в лицо. В общем, друзья, мы хотим обсудить с вами эту тему, потому что отношение к семейному насилию сейчас, на самом деле, мы вроде сказали, что не будем к коронавирусу это привязывать, но далеко идти не получается, потому что мы знаем, что наблюдается сейчас рост семейного насилия в принципе вообще.
Из-за того, что люди дома сидят постоянно.
Да, потому что мы друг друга раздражаем, как бы это сказать, женщины очень качественно едят мозг чайной ложкой и потом получают по голове, по мнению Регины Тодоренко. Или просто агрессия не находит никакого другого выхода, кроме как на своих близких, на людей, с которыми мы заперты сейчас в четырех стенах. И ваше отношение к семейному насилию сейчас, оно гораздо интереснее даже, нежели в обычное время, просто потому, что сейчас сдерживаться намного сложнее, сдерживаться гораздо труднее. Поменялось ли у вас отношение к Регине после вот этого высказывания, даже несмотря на то, что она извинилась? Поддерживаете ли вы ее позицию, разделяете ли вы ее? Очень любопытно. Вот, пожалуйста, Андрей Двериков правда сразу пишет, сразу, что те, кто бьет жен, подонки, ублюдки и подлецы. Почему, собственно, вполне эфирные слова. И оправдания им нет. Как?
Я согласен с Андреем Дыдриковым, но она же говорила, в принципе, не об этом. То есть, вот особенно во втором ее интервью уже изданию «Гламур», она говорит, она не оправдывает тех, кто бьет. Она говорит, что если тебя бьют, грубо говоря, зачем ты с этим человеком остаешься?
Это вторая часть. А первая часть, соответственно, значит, ты что-то делаешь не так.
Ну, наверное, да. Ну, знаешь, в этой ситуации, что меня вот немножечко так мне не понравилось, то, что она вообще достаточно часто, я не очень, честно тебе скажу, там, я не какой-то поклонник творчества этого человека и не слежу, нигде на нее не подписан. Я знаю, кто это, но нигде
я,
на нее
тоже
не подписан.
Тоже нигде не подписан.
Да, но периодически...
Как бы не знать ее невозможно.
Ну, периодически, да, где-то светится там и какие-то новости проскакивают. Уже была в свое время с ней связанная новость, тоже такой мини-скандальчик, где она вроде как видная феминистка, тоже на какой-то награде, которая была посвящена там феминизму и так далее, сказала, что в принципе феминизм-то и не нужен, и в России там феминизм неприменим, еще что-то, а потом опять дала заднюю. То есть уж больно часто человек включает заднюю передачу. И вот мне кажется, что ее слова в этих интервью, это как раз и была ее искренняя позиция. А вот то, когда человек начал уже извиняться и полностью перекрашиваться, и говорить, что я на самом деле там это все было не так, и там чуть ли я не сама жертва домашнего насилия, может быть, поэтому я такие вещи сказал. Вот это вот как-то немножечко мне показалось не до конца честно. И мне больше нравится, когда человек высказывает свою честную позицию, может быть, даже если она и не популярна.
Ты знаешь, я подписана на один телеграм-канал, который ведет моя однокурсница, он довольно любопытный, не очень популярный, и пишет она очень хорошо, я ее просто читаю, даже я очень часто с ней не согласна, но очень часто читаю просто потому, что хороший текст. И, значит, вчера Серафима пишет о том, что, как ей показалось, Регина действительно не имела в виду то, что она сказала, то есть... Либо ей просто не хватило, так скажем, слов, чтобы объяснить свою позицию достаточно доходчиво, либо же она как раз недостаточно, вот противоречиво то, о чем ты сейчас говоришь, да, что она свою истинную позицию никак раз не выразила. Скорее всего, нет, просто она, ну, для этого нужно быть очень, таким очень уверенным человеком, чтобы вот такую настолько нелинейную позицию выразить. Понимаешь? Ну, потому что вот виктимизация сегодня – это очень осуждаемая позиция.
Виктимизация – это…
Виктимблейминг – вот то, о чем нам сейчас пишет Илья Пинскер, то есть обвинение жертвы, вот так.
Обвинение жертвы, да, то есть переводить. То есть, а кого в данном случае? То есть она обвиняет жертв домашнего насилия, ты это имеешь
в виду? Да, в том, что они недостаточно хороши, получают в глаз совершенно заслуженно. Давайте это обсудим. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Паршин говорит, я вот не бью, но меня провоцируют. Ну, то есть вы полагаете, что вас, взрослого человека, как я полагаю, могут довести до такого состояния, что вы потеряете способность к самоуправлению и пропишите промеж глаз какой-нибудь женщине.
Знаешь, но есть и такая точка зрения, что я ее не придерживаюсь, но я ее озвучу так, что, немножечко
процитируем,
да, что многие говорят, что вот вы там за равноправие боретесь,
так,
женщины. Ну так что тогда? Если мы с вами равноправные, тебе можно там меня шлепнуть, а мне тебя что, шлепнуть нельзя? Ну я в ответ шлепну. А что, нет-то?
Тебя часто шлепают твоя женщина?
Нет, это я не про себя, я вот озвучу.
Нет, вообще, вот представим себе ситуацию, то есть насколько часто женщины действительно бьют мужчин?
Да слушай, ну, не знаю, никогда даже не задумывался.
Ну просто, в Рамсе
всех по-разному, я думаю.
Утверждает, что это регулярно происходит, но это достаточно интересно. Слушаем вас. Здравствуйте, 7373948.
Доброе утро.
А,
выпал звонок.
Да, очень много сообщений у нас. Пожалуйста, пещерец говорит, что его часто бьет дочка 7 лет. Пещерец, ну какой вы такой человек? Стратегический инвестор. Гипертрофированная феминизация уже перешла всякие границы. Сейчас в мире цензура похлеще, чем в Северной Корее. Человек уже не может высказать свое мнение, отличное от мейнстрима. Ага, Алексей Ферц поддерживает Регину и полагает, что пострадавший также внесет ответственность. Никто не мешает избегать конфликтов, тем более, что женщины это умеют делать лучше всех. Еще не встречала женщину, которая умеет избегать конфликтов. Мне кажется, женщина как раз умеет этот конфликт обострить максимально. Разве нет?
Ну, мне кажется, есть женщины, которые обладают и тем, и той, и другой способностью.
Давай послушаем нашу аудиторию. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Ольга, Москва. Ну вот, меня эта тема очень волнует, потому что я в свое время вот это вот насилие в семье, ну, от близкого человека, я его пережила. Вот, и, ну, я не буду говорить, что я не знаю Регину Тодоренко, конечно, знаю, но вот этого ее высказывания я не слышала, поэтому вот ориентируюсь на то, о чем говорите вы, и, ну, это, конечно, вот все эти разговоры всегда о том, что она сама виновата, но это исключительно для тех, кто вот никогда не был в этой ситуации, когда чужие руки лежат на твоей шее. Вот. И в каком плане виновата женщина, и почему там, скажем, я смогла это пережить, потому что вот это, смогла выйти из этого треугольника Карпмана. Да, вот жертва, агрессор, ну и там, значит, иногда спаситель. Вот. Ну вот у меня был очень хороший спаситель, это был мой отец, который вот, ну, смог на себя это все взять и просто вот вытащить вот чисто физически. Вот. Поэтому, ну, единственное, если это повторяется, вот как бы эти акты, то, с моей точки зрения, единственное, в чем виновата женщина, это в том, что она вот не уходит. И даже
я сейчас еще один раз, можно сразу? Вот, то есть, да, вы полагаете, что единожды совершенный акт насилия — это еще не повод для того, чтобы бежать в Африку?
Не знаю. Понимаете как? Вот этот это вот акт насилия, вот этот вот акт насилия физического, ведь он же не первый. Ну, то есть, конечно, может быть, там есть варианты еще хуже, чем у меня, когда прям сразу, да, вот на первом свидании, там, лопатой по башке, чтобы, значит, не было никаких иллюзий, да, но они есть всегда. Это акты принижения, да, да что ты можешь, да что, да по тебе мухи ползают, там, да, куда ты там со своими, значит, кривыми ногами эту юбку одел. Вот это то, что должно фиксироваться на уровне подсознания у женщины. Ну, мне так кажется. Другое дело, что женщины, в частности, вообще как бы народ, вот в нашем государстве, он всегда на положении жертвы. Да? Он всегда виноват. Он всегда виноват сам. Он виноват в том, что он не сделал накопление, он виноват в том, что у него плохая работа. Вот он всегда виноват. Понимаете как? И, ну, для нас, в общем, вот эти вот разговоры — это показатель того, что, ну, в принципе, для нас это норма. Что мы виноваты, мы сами виноваты.
Да. Да, я поняла, спасибо. Это довольно любопытная позиция, которая связана с, в принципе, с русской ментальностью.
А, ты сюда еще и русскую ментальность прикрутила.
Вот это то, о чем сейчас говорил наши слушатели. Угу. Что у нас, в принципе, вот такая ментальность. Мне очень нравится Фикрат Гаджиев, который пишет нам в эфир и спрашивает, как нам написать в эфир.
Вы уже пишете нам.
Вы уже это делаете.
Да.
Да. Рати объясняет, что очень часто женщины бьют мужчин, а им стыдно, поэтому они молчат.
Может быть. Вот, да. Не знаю. Меня не бьют, поэтому не могу сказать, но вполне возможно.
Слушай, ты знаешь, если честно, я каким-то образом дожила до 30 лет, меня никто пока ни разу не бил. И я сама удивляюсь, почему. Ну, то есть, мне кажется, что я делаю все, чтобы это произошло рано или поздно.
То есть ты напрашиваешься.
Ну, как бы, ты знаешь, Да, я прям иногда вот напрашиваюсь. Но что-то мне как-то это...
А вот когда ты вот, как ты говоришь, напрашиваешься, да? Ну, мы понимаем там, что это, конечно, с долей иронии говоришь, но все равно, вот когда это делаешь, ты в голове держишь, что, наверное, все-таки ты... Ну, неприкасаемо, что тебя, скорее всего, никто не тронет, что бы ты ни сказала и ни сделала.
Абсолютно в этом убеждена, разумеется.
Абсолютно в этом и держишь.
Абсолютно в этом убеждена и держу это в голове, конечно. Ну, просто, ты знаешь, я тебе так скажу, что я вообще семейное насилие не видела никогда. У нас в семье это было не принято. Никогда не бил мой папа, мою маму, это даже в голову никому бы не могло бы прийти. Ни дедушка, бабушку. Ну, то есть, вот это как-то... Как-то так сложилось. Меня никогда не били в детстве почему-то, тоже странно, но как-то обошлось. И, видимо, поэтому я просто воспитана в этой парадигме. Я, кажется, отвалилась.
Нет, ты тут. Ну, что? Хорошо.
Ну, как бы, да.
Повезло тебе, молодец.
Да, я думаю, что мне просто повезло, и поэтому, соответственно, вот я вот живу в этой уверенности, что меня никто никогда не тронет, и в том числе мужчина.
Ну, видишь, бывает и наоборот. Вот деревенский парень пишет, что скалкой очень больно.
Мне бывает. Кажется, деревенский парень, знаешь, это немножечко так.
Рамси Болтон пишет, что женщина не знает грань, когда нужно остановиться и не доводить мужчину дальше. И точно женщина задевает самые болевые точки мужчины. Но действительно, ведь вы так умеете.
Ой, и еще один, ну начинай спелись. Периодически
делаете.
Ну какие там болевые точки у вас, мальчики? Я вас умоляю, господи, у вас же сердца у вас нету. Нет у вас никаких болевых точек, не выдумывай.
Сексизм.
Обязательно. Сексизм. Обязательно. Давай почитаем еще сообщения, их очень много. 74-й пишет, если зрить в корень, наверное, действительно сама виновата. Сразу в глаз не двинула, то есть не дала отпор, или не разошлась с таким уродом и продолжала терпеть, чем и способствовала такому его поведению. Это Ирина. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Артур, город Москва. Очень правильная тема, спасибо вам за эту тему. Хотелось бы сказать, что насилие насилию рознь, и когда твоя женщина, любимая женщина, там, в пылу агрессии, там, кидает в тебя все, что только можно, ее нужно как-то успокоить, ни крики, ни доводы, естественно, они не слышатся. Вот схватить за плечо, ну так скажем, со средней силой, ну даже больше средней силы, просто схватить за плечо, тряхануть ее вот так. Это считается в вашем понимании домашним, вот у вашей напарницы спрашиваю, вашей коллеги, это считается домашним насилием?
Я вам так скажу, что я считаю, что домашнее насилие в этой ситуации то, что ваша женщина в вас швыряет предметы. Это она начинает проявлять агрессию и кидается в вас. И тем самым создает
Вот если рассматривать домашнее насилие, то я предлагаю это рассматривать только в контексте мужчины. Ну, несерьезно, что женщина там ударит мужчину, это все несерьезно, это значит не мужчина. Вот если нормальные отношения, ну, тут мужчина сильнее женщины физически априори. Ну,
а если женщина борец ММА?
Да перестань. Ну, хватит.
Ну, борец ММА, значит, вот так случилось.
Скорее всего, у нее еще есть ответственность.
Это крайность. Ну окей, ну вот такая, значит, ситуация с борцом ММА. Вот скажите, это считается насилием? Вот взять, вот, ну да, сильно так, за плечо и вот тряхануть, успокойся. Это является насилием, с вашей точки зрения?
Вы меня ставите в очень неловкое положение, потому что, серьезно, я считаю, что она начинает в этой, как бы, истории. И, то есть она проявляет
первым... Тогда можно мужчине, и тогда... Не... А я вот считаю, что мужчина должен отвечать, вот как... В детском садике. Ты дурак, сам дурак. Так неправильно делать.
Нет, нельзя, нельзя, нет, нельзя. Я подумала сейчас, я немножечко представила. Конечно, нет, конечно, нельзя. Ну, то есть никогда нельзя. Но
никогда.
С другой стороны, тогда это какая-то у меня прям такая
позиция. Давайте начнем тогда с воспитания мужчин. Не может мужчина себе позволить, ну, как-то даже руку поднять. Есть всегда один выход, очень хороший. Уйти. Вот просто уйти. Отставить все свои принципы. Эго и уйти, все, ну нужно, ну не понимает, если дамочка, ну вот как по-другому. Если не должен мужчина позволять задеть свое самолюбие до такой степени, чтобы приложиться там с кулака или с ладошки по лицу, ну, любимой женщины, не по лицу еще куда-то. Ну нельзя рассматривать это вот равноправие, неравноправие, мужчина сильнее. Если не смогли воспитать женщину правильно, правильная женственная девочка, она не позволит себе такого. К сожалению, в России существует некий процент женщин, которые не соответствуют вот этому понятию в кавычках «девочка», если вы понимаете, о чем я говорю.
Я понимаю, о чем вы говорите, и, по всей видимости, вы сторонник определенных гендерных стереотипов. Я не осуждаю это, я просто предполагаю, что так и есть.
Да, вот, да, конечно, да, да. Мужчина, он сильнее, мужчина, он...
Да, а он женщина, должен, она девочка. Да, не нежный и слабый.
Да, да.
Спасибо. Вот, между прочим, Илья Пинскер, наш режиссер, очень вас поддерживает и говорит, какой хороший слушатель. Хороший.
Какой-то. Ну, ты говоришь про гендерные стереотипы, да? Ну, давай будем честными. А стереотип то, что преимущественно мужчина физически сильнее, чем женщина. Это разве стереотип? Нет, это не стереотип.
Это факт.
Это так оно и есть.
Вот Георгий нам пишет, смотри, если появилось желание дать жене подзатыльник, мужчина должен подать на развод и все.
Ну, тоже радикально, но смысл понятен, что, грубо говоря, не, если хотите бить, то, наверное, не надо оставаться с этим человеком. Это тоже, в принципе, отчасти то, о чем говорила госпожа Тодоренко.
Я понимаю, что бывают ситуации, когда тебе очень хочется выплеснуть агрессию каким-то физическим образом. Ну, серьезно, это нормально. И я, в принципе, в такой ситуации очень хорошо себе представляю, когда ты идешь на кухню и начинаешь грохать там тарелки. Ну, а почему нет, в конце концов? Или там, не знаю, пускай там, ну, если ты, тарелки тебе маловато, и ты, не знаю, какой-нибудь огромный мужчина, то, пожалуйста, разбей холодильник.
Ну, жалко же холодильник.
Да плевать. Холодильник,
если
не так жалко.
Хороший.
Да даже если хороший. Ну, знаешь, лучше разбей холодильник, чем бабу. Нет?
В этом контексте я, пожалуй, соглашусь, да.
Да, пожалуйста. Вот Недобрый хочет рассказ «Служанки» пересмотреть по этому поводу. Стратегический инвестор интересуется, до какого предела я готов дойти, будучи уверенной в своей безнаказанности, если мне вдруг захочется пойти на провокацию. Остановлюсь ли я раньше, чем встречу жесткий отпор? Стратегический инвестор, мне очень повезло с мужем, он очень сообразительный, назовем это так, вот именно в этом смысле. Он уходит. Серьезно. И я, как правило, останавливаюсь чуть-чуть раньше, чем он начинает ботинки надевать. То есть вот я понимаю, что он сейчас уже уходит, он пойдет, сядет в машину, будет там мрачно курить или, не знаю, куда-нибудь поедет, вот, будет кататься по району. Ну, не важно, там, не знаю, ходить будет где-нибудь. Он уходит просто. Думаю, что именно для того, чтобы меня не придушить. Нет, ну серьезно.
Ну и правильно. У всех должен быть, значит, какой-то такой свой способ уходить от этой проблемы.
Да, я вообще считаю, что как бы если ты доходишь до грани, когда тебе хочется применить физическое насилие, то уйти – это очень правильная история.
Уйти ты имеешь в виду не обязательно уйти из семьи, просто выйти, покинуть помещение.
Да, выйти, покинуть помещение, просто чтобы не доводить себя до крайности. И это, кстати, с этим проблема сейчас, понимаешь, если у тебя нет пропуска.
Ну, это вот да, это то, о чем мы говорили, что есть статистически вроде как рост количества домашнего насилия сейчас, потому что все всех достали, и дети, и жены, и мужья все достали.
Ну, правда, потому что ты не можешь уйти, ты не можешь ходить там просто так на улице, если действительно у тебя нет, условно говоря, пропуска, или, такое может случиться, да.
Артур пишет, если бить имущество, жена может написать заявление в полицию, и на мужа заведут уголовное дело. Ну, что-то я сомневаюсь, что за то, что муж разобьет свой собственный холодильник, на него уголовное дело заведут.
Андрей Дедриков придумал вариант, говорит, возьми мусорное ведро и гуляй около помойки.
Запашок не очень.
Ну, и знаешь что?
Для прогулок.
Как-то выбирай, в конце концов, что тебе...
Собака в этом смысле поможет.
Больше хочет.
Спасет. Артур пишет, вам фото прислать? О, Артур, за телефон. Вот, человек, может, позвоните нам, расскажете? Интересно.
Как оно
Хотя, наверное, уже не успеете, у нас уже времени не хватит на ваш звонок. Но видишь, на кого-то и уголовные дела заводят за то, что телефон, видимо, человек разбил.
Сообщение ну, оставишь.
Телефон или бабу, как ты выразилась?
Ну, я за тебя уже...
А потом уголовка.
Сказала, лучше телефон, мне кажется. Понимаешь, за бабу тоже может быть уголовка. Савишна нам пишет. Женщина тем самым лечит те самые болевые точки мужчины, обращая внимание мужчины на их существование, помогая ему стать совершенным без этих болевых точек. Зачем они ему нужны? То есть, когда мы бьем самое больное, мы хотим от этого вас избавить.
Обязательно, конечно.
Чувствуешь, как
так оно и работает. Обязательно, ага. Бьют они в самый, чтобы нас излечить. Вранье!
Мы хотим сделать
не верю.
Вас лучше. Мы хотим
не верю.
Делать вас лучше. А вот
это
еще
может быть, но не таким способом.
А, трифит начинает. Уходишь, ведешь себя как баба. Нет, 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 ну, трифит, это уже слишком все-таки. Вот до такого даже я не дохожу. Хотя казалось бы. Ой, спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, что мы немножечко вас отвлекли от темы коронавируса. И, пожалуйста, берегите друг друга и ведите себя прилично. 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Доброе утро еще раз всем. Радиостанция «Говорит Москва». С вами сегодня с утра Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. По заявкам трудящихся, прям буквально по просьбам слушателей и всех остальных, вы хотели, чтобы мы связались с кем-нибудь из Швеции, не так ли?
И мы это сделали.
У нас сейчас на связи Галина Спивакова, она находится в Швеции. Галина, огромное вам спасибо, что вы согласились выйти к нам в эфир и с нами немножечко пообщаться. Здравствуйте.
Доброе утро, пожалуйста.
Доброе утро, Галина.
Здорово. Галина, расскажите, пожалуйста, нам слушатели все время рассказывают о том, что вот в Швеции нет никакого карантина, у вас нет никакого режима самоизоляции, и вы живете там обычной жизнью, и ничего с коронавирусом не происходит. Как на самом деле обстоят дела? Есть ли у вас режим самоизоляции какой-то обязательный, такой же, как сейчас в России?
Обязательного нет, конечно. У нас в большинстве своем есть рекомендации, которые даются Министерством здравоохранения. И смысл в том, что каждый человек берет ответственность на себя. То есть они предупреждают, что есть коронавирус. Нужно мыть руки, держать дистанцию, не подходить к старым людям. Если вы старый человек, вы должны сидеть дома. Если вы можете помочь кому-то там, какому-то старичку купить продукты, покупайте. Больше 50 человек нельзя собираться. Институты и колледжи перешли на дистанционное обучение. Если вы можете работать из дома, вы можете работать из дома и так далее и тому подобное.
Но пока что все то, что вы говорите, в принципе, звучит очень похоже на ситуацию, как в России. Потому что нам-то говорили, что работает абсолютно все. Работает ли, например, у вас кафе?
Кафе работают, но они внутри как бы полупустые. И очень много ресторанов обанкрачивается, и очень много персонала было уволено. Но на летних террасах сидят люди, потому что у шведов это очень... Они солнечно зависимые. У нас по полгода или больше нету света, поэтому как только выходит солнышко весной, то люди начинают садиться на террасы в кафе там и беседовать. Это прям для них святое времяпровождение, сидеть на летней террасе.
Но
старается ограничивать их, говорит ресторанам, что они должны ставить столы так, чтобы... У людей было пространство, они запретили подавать еду в виде шведского стола, запретили сервировать напитки из бара, чтобы люди не стояли перед барной стойкой. Но они как-то пытаются немножко там надавить, чтобы как бы все это было в каких-то рамках. Но, в общем-то, люди ходят в рестораны, но очень много закрыто, да.
А вот скажите, пожалуйста, а с чем связывают, что именно Швеция решила не закрываться, там, не вводить жесткие меры по карантину и пойти вот таким своим путем? Почему и в Швеции, в принципе, это работает? Почему так происходит? Есть какое-то объяснение у вас там в Швеции?
Очень много объяснений этому есть. Во-первых, территория Швеции, если ее наложить на карту России, она займет место приблизительно с юга России, там от границы с Украиной, до Архангельска, наверху там, где Поморье. А людей там живет, как в Москве. И эта территория, это не так, как в России, что где-то вот живут люди, потом там тайга, ты едешь неделю на поезде, и там никого нету, и что люди живут скучно. Нет, они потихонечку где-то везде живут какие-то люди. И очень много... Ну, тут нет таких... прям в Стокгольме, может быть, есть, или в Гетеборге, не может, а есть такие дома, так сказать, муравейники, как в России. Но этих крупных городов в Швеции всего 3. Стокгольм, Мальма и Гетеборг. Все остальные мелкие, тут низкие дома, и очень большое количество людей живет вообще в своих домах и на большом расстоянии друг от друга. Если у тебя своя машина, и ты живешь в своем доме, ты можешь вообще с людьми не встречаться, честно говоря, если не пользуешься общественным транспортом. Во-первых, люди очень скучные, во-вторых, они асоциальные по сравнению с русскими. Они не такие уж, они и до этого не сильно там друг с другом общались и подходили друг к другу, не нарушали это личное пространство вокруг человека. Они, в принципе, так общаются. Как у нас шутят, соблюдали самоизоляцию до того, как это стало трендом. То есть они заходят в транспорт, они садятся только строго по одному всегда. На любом сиденье будет сидеть человек и его сумка. Пока все места по одному там в поезде не займут, люди не станут садиться друг с другом, потому что они, в принципе, не очень выносят физическое присутствие другого человека рядом с собой близко.
Это очень любопытно. То есть это вот именно шведская какая-то особенность или общая скандинавская? Ну, то есть, например, если вдруг вы знаете, там, датчане, ведут ли они так?
Я думаю, что общая скандинавская. Я, в общем-то, побывала в 3 скандинавских странах, так, типа, пожила и пообщалась. У всех такая особенность. Все так, ну, мне так кажется, лично мне так кажется.
Ну, просто...
это очень важно. Ваше персональное пространство вокруг вас очень важно. К вам не будут сильно подходить, в общем, никогда.
Вот это очень любопытно, потому что, если это общая такая скандинавская ментальность, то почему Швеция пошла по пути вот этих вот достаточно мягких ограничений, а при этом в соседних странах, в той же там и Дании, и в Норвегии обычный карантин, как везде? Любопытно.
Это, наверное, просто поразмышлять. В Дании очень большая плотность населения. И Дания сама маленькая. И у них большая плотность населения. Например, поэтому. В Норвегии, не знаю почему, но Швеция, например, Швеция, она очень-очень-очень зависит от торговли. Она и экспортная, и импортно зависимая. Если она как бы закроет все свои эти границы, тут, ну, тут уже очень много заводов позакрывалось, и предприятий, и магазинов, Volvo остановили все свои заводы, и Scania, и много кто. Даже если в Швеции нет такого строгого карантина, это очень, очень сильно повлияло на экономику уже. Но в связи с тем, что у них, как они говорят, как бы у нас хорошие запасы, у нас не такой большой государственный долг, мы надеемся как бы очень быстро восстановиться, даже если сейчас придется пожертвовать какими-то предприятиями. Как там с экономикой в Норвегии, в Дании я не очень знаю. Но менталитет такой же. Но в Швеции они как бы вот государство доверяет человеку, предупреждает, как бы вот, пожалуйста, ты можешь заболеть, но соблюдай дистанцию, не болеть. Но если ты заболеешь, в общем-то, особенно тебя лечить никто и не будет. Тебя никто там не повезет ни на какой скорой, к тебе не приедет никакой человек в костюме делать тебе там анализ. Ничего такого не будет. Только если ты не будешь уж умирать прямо на последней стадии, так что ты задыхаешься, то, может быть, да, тебя там как-то отвезут в больницу, даже, может, и не отвезут, самому придется ехать. Но они, рекомендация такая, что даже не звоните, если вы чувствуете, что вы заболели, даже не надо звонить ни в какую скорую помощь, тем более не надо не приходить ни в какую поликлинику. Сидите дома, пейте обезболивающее, лечите сами, не звоните, не отвлекайте как бы нашу систему до тех пор, пока вы вообще уж прям сами чувствуете, что не сможете дышать.
Как интересно, а делают ли у вас тесты на коронавирус? И насколько часто их делают?
Ни насколько. Я не знаю, откуда статистика, вот та, которая в интернете, что какое-то там количество человек заболело, умерло. Но, в принципе, они еще в марте объявили, что они у нас, мол, мы решили пойти таким путем, что мы не будем делать тесты.
На данный момент 18 тысяч у вас в стране статистика. Человек болеет, и 2200 человек погибло.
Да, но где-то, может быть, там, ну вот уже те люди, которые лежат в больнице, вот прям уж их уже тестируют. Но если тебе там плохо, ты потерял осязание, ты задыхаешь, у тебя температура 38,6, и ты позвонишь куда-то там, ну, по телефону, по специальному, и скажешь, что вот у меня такие-то симптомы, тебе скажут, ну, возможно, у вас корона, сидите дома, никуда не выходите. Но тест вам не сделают.
А можно сделать тест самостоятельно за деньги, например, за свои?
Что?
Можно ли сделать тест за свои деньги? Ну, то есть, как в России, у нас есть вариант сделать его, ну, платно.
Частной клинике. Не уверена, не думаю, не слышала. Не уверена, не думаю.
Не уверена.
Поэтому у них как бы своя система подсчета, они как бы пытаются вести статистику, и, насколько я слышала, они недавно в Стокгольме разослали какому-то там на количеству человек для статистики эти тесты по домам, чтобы они как-то их провели. И, например, они начали чуть-чуть тестировать персонал в домах престарелых и жителей пациентов в домах престарелых. Ну, так, чуть-чуть. Но, в общем-то, они не тестируют. Ну, так и вот, они недавно выпустили какой-то рапорт, я не знаю, как это сказать правильно, ну, какую-то там отчетность по Стокгольму, где они написали, согласно, в общем, нашей статистике, уже без тестов нам понятно, что такое-то количество человек переболело в Стокгольме бессимптомно, и потом один журналист заметил, что они как-то так посчитали, что в Стокгольме переболело, по их подсчетам, 6 миллионов жителей, а в Стокгольме всего 1 миллион. Они отозвали сразу этот рапорт, что-то там начали пересчитывать. Я поэтому не очень понимаю, как они считают, откуда у них эти цифры, кого конкретно они тестируют там. Ну, в основном люди болеют в Стокгольме, конечно, а в остальных областях так как-то не очень. И рядом со Стокгольмом.
Ну, понятно, это, видимо, связано как раз с тем, что там не такая скученность населения. Насколько вообще популярно в Швеции перемещаться по стране? То есть, может быть, там какая-нибудь большая внутренняя миграция регулярно? Я к тому, что...
Вообще регулярно, но вот как раз сейчас я живу на юге, и нам рекомендуют не выезжать за пределы области без очень-очень необходимости. Тем более в Стокгольм не ездить. Мол, вот, если у вас нет срочных дел, постарайтесь воздержаться.
Вы говорите, рекомендуют. А как вот люди относятся к этим рекомендациям? Они их выполняют? Или типа рекомендация, значит, не обязательно, значит, могу и поехать, в принципе?
Ну, вообще, да, по-разному. Кто-то прислушивается, конечно, кто-то нет. Но, например, в поездах, если вы сейчас поедете из одной области в другую, они даже не продают билеты сейчас рядом. То есть человек будет ехать один все равно. Система не позволит забронировать два сиденья рядом. Ну, кто-то соблюдает, кто-то нет, но в принципе вообще, у нас в принципе мало народу на улицах. В магазинах, мне кажется, стало сейчас еще меньше народу, в транспорте точно стало меньше народу. Поезда очень, ну, пустые ходят, а в автобусах огорожено сиденье, место водителя, первые несколько сидений вообще огорожены, к ним теперь нельзя подходить, к водителям. Вход только через среднюю дверь, потому что уже были случаи смерти водителя от коронавируса. Ну, так вот. Как-то они что-то пытаются соблюдать. Да, вначале было по желанию водителя, мол, как они сами чувствуют, так, ну, могут они разрешать людям заходить в первую дверь, могут не разрешать, но после того, как водители начали умирать, они их отгородили ленточками, чтобы к ним никто не подходил.
Как люди относятся к этим вот введенным ограничениям? Они понимают, что это опасно, чувствуют какую-то ответственность на себе или относятся достаточно халатно?
Ну, на мой взгляд, не очень. Потому что они, в принципе, они избегают конфликтов и негатива. Им не очень вообще приятно на всю эту тему как бы разговаривать. Они стараются стараются находиться в позитивном настроении. Как один мой коллега по работе сказал, я свою лепту внес в борьбу с коронавирусом. Я избегаю встречаться со своей тещей. Я спасаю ее от коронавируса. А со своими друзьями я не буду избегать встречаться. Потому что мы все, мол, молодые, и нам ничего не страшно.
Понятно. Очень много вопросов от наших слушателей. 305-й пишет. Как стало с личной гигиеной? Может быть, стали мыть руки чаще, например, шведы?
Стали чаще мыть руки, потому что вообще, в принципе, с личной гигиеной, ну, не так, как в России. В принципе, они не так часто моют руки, как в России, например. Но стали чаще мыть, да. И еще в некоторых местах, там, в магазинах, в аптеках стали ставить вот этот алкогель, дезинфицирующей жидкости для рук. А в некоторых местах даже и перчаточки стоят. Можно взять перчаточку и пойти в ней там что-то покупать. Но в масках не ходит вообще никто, а да. В перчатках ходит очень-очень мало народу. И даже те, которые ходят в перчатках, многие ходят в обычных текстильных своих осенних перчатках, которые они, естественно, соответственно, не стирают и ходят в них каждый раз в магазин в одних и тех же перчатках. И некоторые люди иногда прикрываются шарфом. Как бы вроде им и хочется надеть какую-то маску, наверное, но так как вообще никто маски не надевает на себя, поэтому они так, ну, шарфом прикрываются, идут в осенних перчатках и что-то там покупают в магазине.
А маски в магазинах есть?
В аптеках я не спрашивала, я себе заказала онлайн без проблем маски на всякий случай.
И вы ходите
в магазин? Но иногда я их и надеваю в магазин, да,
а, лично понятно. Я. Очень интересно, просто невероятно. Спасибо вам.
Скажите, огромное. А не, у меня да, еще есть вопрос.
Да. Про школы и сады.
Про школы и сады уже говорили, в принципе, они ну, не да, работают.
Да,
да. А смотрите, такой вопрос.
Начальная школа работает, начальная школа работает.
А, то есть в обычном стандартном режиме абсолютно.
Да, с первого по какой-то там класс начальной школы, по восьмой, по-моему. Но, например, в школе, где учится мой сын, у них очень мало народу ходит сейчас.
Сами решили дома посидеть на добровольной основе, так сказать.
Люди просто и не отпускают своих детей.
А вот такой вопрос. У нас в России на каждом из этапов вот этих введения ограничений люди делились на тех, кто просил еще пожестче, чтобы там совсем все закрыть, все запретить, и на тех, кто говорил, вообще ничего не надо запрещать. Вот как в Швеции обстоит дело с этим? Люди... с пониманием относится к тому, как сейчас борются, или вообще, ну, к отсутствию борьбы с коронавирусом в стране? Или хотят наоборот, чтобы у вас было там, как и в остальной Европе?
Не знаю, мне кажется, они даже гордятся тем, что они вот так по-особенному подошли к этому вопросу, у них вроде бы пока получается, и государство им доверилось, как взрослым ответственным людям, они взяли на себя ответственность, и... типа, все же получится. Но пока человека это не коснется как-то лично, вот я очень-очень редко встречаю в интернете какие-то такие посты от шведских людей, что, мол, ребята, давайте же, перестаньте же выходить везде в свои рестораны, магазины, ну, посидите же вы немножко дома, почему вы ходите, как обычно. Но это очень редко. Это если у кого-то умер какой-то знакомый, если кто-то услышал, что умер какой-то врач, или, например, один телеведущий известный, очень, ну, популярный такой, харизматичный человек умер от коронавируса. Если вот так вот уж прям близко кого-то заденет, они как бы выступают с такими воззваниями. Там, ну, ребята, давайте же посидим дома. Но в общем-то, нет, они считают, что они делают достаточно и нормально. И они дистанцию держат, и все нормально у них. И руки моют. И этого достаточно.
Вам кажется, что этого достаточно? Вам лично?
Не знаю, мне немного страшновато ездить в транспорте и ходить в магазин, потому что я знаю, что можно болеть-то бессимптомно. До чего они сидят там и кашляют, и чихают, и все на свете. Но мне бы хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, и в масках как-то ходили, хотя бы в транспорте или в магазинах. Но так, в принципе, из-за того, что люди не так тесно взаимодействуют друг с другом физически. Ну, в общем-то, наверное, этого достаточно. Но, с другой стороны... Как сказала одна моя знакомая, когда я пришла с ребенком на день рождения ее ребенка, она сказала, если бы у меня жили со мной мои родители, я никогда бы не позвала никаких детей, никогда бы не устроила никакого день рождения. Потому что в Стокгольме был случай такой, что люди собрались на похороны, как бы большое семейное собрание, чьи-то были похороны. И потом после этих похорон умерло несколько человек, которые были на этих похоронах. Они друг друга там заразили. Ну, наверное, как-то нужно поответственнее. В Дании, например, это незаконно вообще было бы прийти на какие-то похороны. Там больше 12 человек нельзя собираться. И там даже вот рестораны предупредили, если вы будете проводить какие-то подпольные дни рождения, подпольные вечеринки при закрытых окнах, мы отберем у вас вообще лицензию. Там построишься. Но тут мы больше надо довериться.
Спасибо вам огромное.
Скажите, а как последний вопрос, извиняюсь. А А как у вас дела обстояли с магазинами? Потому что на старте вот этой всей пандемии были новости из Швеции тоже, что у вас там пустые полки, что народ ринулся в магазины все скупать. Было ли это на самом деле и как сейчас обстоят дела?
Было в самом-самом начале, зачем-то тоже смели туалетную бумагу, рис и макароны. И дезинфицирующие средства для рук. И дрожжи. У нас сейчас в дефиците дрожжи, потому что у шведов ассоциация такая, что когда ты бедный, ты должен сам типа печь свой хлеб. То есть с войны, по-моему, у них так.
Это как у нас, грубо говоря, с гречкой.
Да, это с гречкой. И вот они, видимо, по инерции скупили все эти дрожжи, хотя хлеб не пропадал никуда. Хлеб как был, так и остался. И потом они начали друг друга в интернете просить, может быть, ребята, у кого-то есть лишние дрожжи, там поделитесь со мной, или кто-то запостит там, у меня есть дрожжи, может быть, кому-то прислать. Но кто-то пытается навариться на этом, продает там их в 100 раз дороже, чем они есть на самом деле. Там. Вот зачем-то, да, помимо туалетной бумаги, риса и макарон, смели все дрожжи. Но сейчас, в общем-то, все есть. Но дрожжи по-прежнему можно так зайти в магазин, а их там нету. Или зайти, а там будет, допустим, пустая полка с рисом, но это потому, что просто не успели пополнить, ее пополнить там к вечеру или на следующий день. Но чуть-чуть был такой легкий ажиотаж в начале.
Но сейчас уже как бы нет вот такого дефицита, когда ты заходишь в магазин с
пустой. Чтобы кто-то там чем-то закуп... Нет, ну нет. Просто сейчас как обычно все выходит. Ну, в обычных объемах закупают вещи.
Понятно. Жор, у тебя есть еще вопросы к нашим?
Нет, у меня все.
Спасибо огромное, Галина. Нам было очень интересно. Галина Спивакова сегодня была с нами на связи. Она с юга Швеции вышла к нам в эфир. Я очень-очень вас благодарю.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо и аккуратно.
До встречи в эфире.
До встречи в эфире. До свидания. Слушай, ну что скажешь, Жор?
Слушай, я тебе так скажу.
3 минуты просто на то, чтобы это обсудить.
Да, первое, что приходит на ум, что там все точно так же. Никаких отличий я не вижу, кроме плотности населения.
Нет, ну я тоже, если честно, я думаю, что сейчас будет какой-то такой рассказ на тему того, что там вообще все работает, и все сидят в кафе и обнимаются. И вот...
Да, и слово коронавирус в принципе не произносят. Такого
да,
нет.
Видишь, оказалось, что все как-то несколько иначе. Я думаю, что да, конечно, это связано с плотностью населения в первую очередь, и с этой вот ментальностью. Все-таки, ты знаешь, как очень часто же мы эти истории и видим, и читаем, и слушаем про то, знаешь, когда в пустом автобусе заходит человек и зачем-то садится рядом с тобой. Вот я так понимаю, в Швеции такой ерундой никто строить не будет.
Да, это я тоже сразу первое, что мне на ум пришло, что у нас часто такое достаточно происходит в автобусах. Но помимо этого, видишь, есть еще проблема того, что мы не знаем, как ведется эта статистика. То есть, может быть, та статистика, которая есть сейчас, вот эти 18 тысяч, да, по-моему, 18 тысяч, угу. Ну да, 18 с лишним тысяч заболевших в Швеции, она может быть и не...
Вполне достоверно.
Не отражает, хотя, да.
Хотя 18 тысяч на всю Швецию, если посмотреть в процентном соотношении, учитывая, что у них всего 8 миллионов населения, как я понимаю.
Да, это немало.
Да, это достаточно много.
8-9 миллионов. Да, немало. Да даже там, если не смотреть на население, в принципе вообще, но это большое число заболевших людей.
Да.
Во многих странах гораздо раньше вводили ограничения, не доходя до этой цифры. Но... Интересно, конечно, страна. Интересно, какая там на самом деле ситуация. И
слушай, посмотрим, я думаю, что надо просто поискать кого-нибудь из Стокгольма на следующий эфир. Я думаю, что я уже нашла.
Откуда, из Стокгольма?
Да. Ну, потому что Галина живет в маленьком городке, и вот у них вот так. Надо посмотреть, что в Стокгольме в этом смысле. То есть вот тоже там Алексей Юдин пишет. Ну, конечно, все прям как в России, прям и штрафы, и пропуска. Ну, видите, друзья, у нас и штрафы, и пропуска, а все равно в Ашане вас толкают в попу тележкой зачем-то, подходя слишком близко к вам. Поэтому...
Да и на дорогах пробки периодически бывают.
Да, а у них что-то как-то немного по-другому. Видите, они и в мирное время не очень близки. Алексей Юдин также еще просит кого-нибудь из Нью-Йорка. Мы постараемся кого-нибудь из Нью-Йорка найти. У нас пока что только из Сан-Франциско есть спикер, но я думаю, что это небольшая проблема. Ну,
если что, найдем, да, я думаю.
Мы можем это
все сделать. По крайней мере, попробуем.
Попробовать это сделать к следующему эфиру. Сергей утверждает, что мы не ездим в автобусах. Ну, иногда ездим. Бывает с нами такое. Ну, раз в год, знаете, иногда хочется побыть со своим народом поближе. Я продолжаю, да?
Да, продолжаешь. Ты никак не можешь остановиться. Ездим в автобусах, бывает. О, а сейчас у нас уже новости.
Да.
Новости, да. Десять тридцать пять в Москве. Утро. 20, какое у нас сегодня? 6 апреля.
Какая
Евгения
разница?
Фомина.
И Георгий Бабаян, студия «Нам помогает Илья Пинскер», за что ему огромное спасибо. Ну, что-то как-то, знаешь, Швеция меня не впечатлила.
А, ну ты ждала какого-то откровения, да, что вот
да.
Они знают, как надо.
Давай дочитаем сообщения от наших слушателей, потому что их очень много. Ирина пишет, что если бы нам позвонили бы те люди, которые в пустом автобусе садятся рядом, пускай расскажут, зачем они так делают, почему не идут в другой конец. Я вот тоже не люблю, когда со мной кучкуются. Вот бы кто-нибудь бы такой бы позвонил и как сказал бы нам, что он просто хочет быть ближе к народу. Или что он хочет, например,
погреться.
С Ириной познакомиться.
Погреться, может быть.
Погреться.
Замерз.
Тоже хорошо, это правда.
Потереться от ближнего.
Да.
И сразу
да.
Тепло.
Георгий нам пишет, тот, кто толкает в Ашане тележкой, садится в пустом транспорте рядом, бросает мусор в лесу, это все одни и те же люди, и они точно произошли от обезьяны. Знаете, Георгий, мне кажется, что обезьяна как-то даже поинтеллигентнее будет очень часто.
Особенно то, по поводу мусора в лесу. Она там живет, но все дома мусорить не будет.
Да. А мы же, видишь, не живем в лесу.
Ну, вот, а если серьезно, да, то есть мы все признаем, что эти люди существуют, правильно?
Они садятся ближе к выходу, а не к вам поближе, утверждает Андрей Дыдриков. Да вот не факт, что я при этом буду ближе к выходу. Я, может быть, вообще буду где-нибудь в самом дальнем углу. Но все равно он придет и сядет со мной рядом.
Я тоже никогда не понимал, зачем, если есть пустое место, где ты можешь один посидеть, зачем подсаживаться к кому-то? Это для меня всегда была загадка, если честно. Ну, это мы сейчас с тобой свалимся к тому, как надо правильно ездить. Передвигаться вообще.
Ты не поверишь, но эта тема очень всех интересует. Это примерно как вчерашняя наша глажка в рубашек. Вот есть вопрос.
Да, да, да.
Людей интересует гораздо больше, чем все, что мы здесь пытаемся обсуждать. Вот тоже, смотря где сели в автобусе, пишет Алексей Паршин. Если на первых местах, то обязательно ждите бабушку в соседи. А еще 389-й продолжает: сознание и менталитет наших жителей низкие. Низкое сознание. Может быть, социальная ответственность какая-то такая, сознательность. Поэтому у нас не получится, как в Швеции. Какую сферу не возьми, предупреждая, проси, умоляя, разъясняй, не помогает. Хоть с мусором ситуации, хоть с пожарами лесными, хоть с самоизоляцией, хоть с добросовестностью выполнения своих обязанностей на работе. Везде отторжение.
Я вот, на самом деле, здесь поспорил, потому что, судя по тому, что происходит в мире, дело не в сознательности, не в сознании, как написал 389-й, и не в менталитете. Во всем мире одно и то же. В Соединенных Штатах нам звонили, мы с тобой общались с Артуром из Сан-Франциско, он нам рассказывал, как студенты до последнего там ездили на весенние каникулы и тусовались где-то там во Флориде, в Майами. Да, под возгласы, что нам все равно, мы молодые, нас ничего не тронет. В итоге мы видим, к чему это все привело. В Швеции, в той же самой, нам сейчас рассказали, что люди... Они плевать хотели на все эти советы и там рекомендации. Они как передвигались по стране, так и передвигаются. У них просто такая особенность в стране, что они в принципе, их там не так уж и много, они на достаточно большой территории и не очень там ведут какую-то вот там, социальную...
Короче, они мрачные типы на самом деле просто. Им не нравятся люди. Вот
да,
у нас кого не послушаешь, все воробушки социофобушки, а на самом деле обниматься хотят.
Да, но там никаким рекомендациям они не следуют все равно. Точно так же, как и у нас, когда сказали выходные дни, там объявили, помнишь, в первый раз, и попросили всех дома сидеть, все поперлись в парк шашлыки жарить.
Да,
то
да,
же самое было и в Италии.
Пишут русофобы какие-то, пишет Сергей. Да нет, люди, народ у нас хороший, люди не очень, а народ очень хороший.
Да, даже дело, вот я просто хочу довести, дело не в России. Ни в русском народе, там, не знаю, ни в итальянском народе, ни в американском, ни в ирландском, ни в шведском, ни в армянском, ни в грузинском, ни в еврейском, ни в каком. Везде одинаково. Абсолютно. Везде в общей сложности большинство людей считает, что если вам сказали не запрещено, а рекомендуем, значит, это не обязательно к исполнению.
Ну, тут просто, понимаешь, вот социальная дистанция – это менталитет, утверждает Димитриус. Он говорит, у нас в Германии при большой плотности населения все равно к тебе никто близко не подойдет и на кассе не будет к тебе прижиматься. И это еще до карантина. Мы же вчера, по-моему, пришли к такому выводу, что люди, когда большое пространство в очереди, между стоящими в этой очереди, uh-huh. то они очень боятся, что они место потеряют, что кто-нибудь втиснется.
Ну да, ну это вот это, наверное, действительно основано там на каком-то опыте.
Да, потому что у нас место в очереди — это очень ценная штука.
Ну хотя, знаешь, все, кто хотя бы раз побывал в Соединенных Штатах, в один голос говорят, что это вообще страна очередей. Там вообще все время тоже стоят в очередях. Это действительно так там. За телефоном очередь. Еще за что-то выйдет очередь. На там какая-нибудь Черная пятница очередь.
Слушай, это ты куда-нибудь, наверное, летал на самолете, да? Куда-нибудь?
Бывало.
Вот ты сидишь, вот, да, представь себе.
Да.
Далекие времена, когда это еще было в нашей жизни, Валыч, сидишь возле
двери. Самолет.
Да, и объявляю, и понимаешь, что посадка начнется через там, типа, минут через 15. И в это время очередь из наших соотечественников к гейту уже стоит.
Уже начинает выстраиваться. Но, да. Слушай, я
внимание,
летал...
вопрос, зачем? Зачем тебе оказаться в самолете раньше всем?
Я летал и не только с нашими соотечественниками. Я летал там и внутренними европейскими линиями. И точно так же делают и испанцы, и итальянцы. Точно так же за несколько там, я не знаю, минут до начала начинают выстраиваться в очередь.
Вот так вот.
Так что это не дело это не в том, что кто-то русский, а кто-то итальянец. Это вот какая-то, да, общечеловеческая история, не знаю.
181 пишет. У нас народ более общительный и радужный. И как армяне любят обниматься и целоваться. Начну с себя. Люблю просто обниматься со всеми, кого знаю. Пускай шведы у нас учатся. 181, я абсолютно согласна. Знаешь ли ты, Жора, что для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым, ему нужно в день обниматься не меньше 8 раз?
А как это влияет на счастье, если я, например, 7 раз... обнимусь, то у меня депрессия начнется.
Тебе будет не хватать тактильности и физического контакта с приятными людьми. Поэтому обязательно 8 обнимашек в день. Ты давай, веди себе календарик и отмечай, пожалуйста.
Надо, да. Вот с сегодняшнего дня буду считать.
Давай, давай, займись, попробую. Потому что я волнуюсь за твое психологическое состояние. Мне с тобой работать еще, мне надо, чтобы ты был в порядке.
Слушай, давай мы наши контакты давно не говорили нашим слушателям. Потому что все знают, но на всякий случай напомним, да. СМС-сообщение пишите нам по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните нам обязательно, пообщаемся с вами. +7 495 7373 94 8.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот, добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, вот в отношении сидеть рядом и так далее. Вот есть вещи, которые объяснить логикой и здравым смыслом просто невозможно. Вот задолго до эпидемии, там вот, захожу в метро, сразу чувствую запах. Ну, налево посмотрю, сидит бомж. Ну, запах грязный, неумытый, рядом сидит женщина. Одета хорошо, чистенькая, все. А все вот от этого места уже в другой стороне вагона. Ну, я тоже отошел, наблюдаю и смотрю на эту женщину. Она сидит, как ни в чем не бывало. И я наблюдал такие сцены где-то, ну, дважды. Слушайте, ну как это объяснить? Вот вы сами подумайте. Только с медицинской точки зрения.
Может, это большой Сергей Алексеевич, мне кажется, что это какие-то
штуки. Душа не было с утра.
Да, да.
Душ не принял.
Забыл.
Да, вам показалось, что бомж.
Да. Рамси Болтон предлагает заменить обнимашки бургундским. Что ты думаешь об этом?
Мне больше понравилось это сообщение Рамси Болтона про то, что в Соединенных Штатах у края Гранд Каньона нет ни одного забора, так как там ограничивать права граждан запрещено. Но висит информационное табло: упадете — смерть, так и с вирусом. Мы вас предупредили. Но насчет того, почему там нет забора и что это связано как-то с ограничением прав граждан, я сомневаюсь. Но...
Просто плевать они хотели на этот забор.
Просто плевать, да, упадете — смерть. Вот и все.
Это очень мило. Ну, я на самом деле, кстати, когда последний раз я была где-то в каких-то местах, вот это было в Афинах, собственно, у них там один из холмов. Ну, Афины, они, как и все приличные города, построены на большом количестве холмов. Точнее, на 7. Uh-huh. Как Лиссабон, как Москва, как Рим, вот все. Прям это какая-то классика. Знаешь, какой город не возьми, любой будет стоять на 7 холмах. И он стоит, собственно, вот один из этих холмов, он достаточно скользкий, там камни, вот люди сидят, очень красиво вид открывается на этот, на город. Навернуться можно просто вот как нечего делать, прям вот сразу буквально. И разбить голову очень-очень легко. Никаких ни ограничений, никаких этих вот, не знаю, там, лесенок, перил, баррикад, ничего такого нет. Поэтому, ну, навернешься, так навернешься, будешь ответственнее подходить к вопросу.
Мне почему-то кажется, что в Америке есть огромное количество людей, которые говорят: безобразие, почему нет забора? Почему я могу упасть в этот Гранд Каньон, провалиться и умереть? Что это такое? И вот 100% такие люди есть.
Обязательно.
И они всегда везде есть, поэтому, да, здесь всем не угодишь.
Андрей Дедриков спрашивает, с кем надо обниматься, с одним человеком или с разными. Андрей Дедриков, это не важно. Вот сейчас, в период самоизоляции, лучше с одним. Вот. А в обычной жизни можно и с разными. Как пойдет, знаете. Вот.
Григорий из СПБ пишет нам, что в Петербурге вместо 7 холмов 7 болот.
Ну, знаете, Петербург город особенный. Там, знаете, 7 болот и много-много каналов. Как-то так. Алексей Юдин рассказывает, что школы и границы с Китаем были закрыты Вьетнамом в середине января. В феврале в страну запретили приезжать туристам, а всех вернувшихся из-за границы отправляли в государственные карантинные учреждения. Поэтому во Вьетнаме нет умерших. Какие молодцы вьетнамцы. Ну, попробуй у нас бы введи в середине января все эти меры, была бы такая истерика, страшно себе представить.
Ну да, интересно, вот звонок есть. Доброе утро.
Да, слушаем вас.
Доброе утро. Я пользуюсь общественным транспортом. Я пенсионер.
Угу.
И пустой транспорт. Пустой. Никто ни на кого не дышит. Пустой. И наземный, и подземный. В Москве несколько выходов метрополитена закрыли. От того, что нет народа. Это первое. Второе. Вот мне непонятно. Наши военные будут принимать участие в параде в Минске. А в Москве, да, Лукашенко из уважения к России вечером проводит парад. Он планировал в Москве побывать на параде, потом вернуться в Минск на парад. И китайские военные, и российские будут участвовать, а в Москве не будет. Вот это непонятно.
Ну, а что непонятно? В Белоруссии нету никаких мер, а у нас есть. Вот и все. Вот они проводят парад, а мы нет, имеют право. Мы проведем попозже.
Ну, когда-нибудь обязательно проведем.
И Лукашенко приедет. А про метро действительно, да, вот это правда, сегодня я читал. Не, вчера, да, у нас была новость, что в вестибюле 13, еще 13 станций московского метро закрываются из-за низкой загрузки. Среди них парк культуры, Шипиловская, Петровский парк, Пражская, Раменки, Владыкино, Фонвизинская, Волоколамская и еще какие-то, вот написано, и другие.
Слушай, ну это очень многие из них, они дублирующие. Ну, например, Петровский парк, это станция, которая находится прямо рядом со станцией метро «Динамо», и она не очень пользуется спросом. Там такая ветка не сильно популярная.
Угу. Ну, то есть это те станции, на которых есть еще рядом какие-то, ну, станции,
да,
которые более популярны просто.
Угу. Я думаю, что в каком-то таком смысле. Но я так давно уже не была в метро, что я даже прям не знаю.
А вот пишет нам Алекс Шу. В Амстердаме у каналов также много мест без ограждений. И я лично был свидетелем машины, которая утонула в одном из каналов.
Поэтому они из каналов с такой завидной регулярностью достают в бешеных количествах велосипеды.
Да.
Алекс, собственно, это правда. Но, знаешь, мне бы, кстати, не очень комфортно было бы парковаться у канала в Амстердаме, потому что никогда не понимаешь, уже все или еще немножко можно.
Да, там очень опасно, очень. А вот нам присылают фотографии, тоже Георгий нам прислал фотографию из Гранд Каньона как раз в Соединенных Штатах, и там есть ограничения. Такой мостик, похожий на наш мостик в парке Зарядье. Я,
да,
бы с ним сравнил.
Летящий мост.
Да, пишет, что обманули нас про отсутствие забора. Ну, Гранд Каньон большой, я думаю, там в разных местах по-разному.
Вы нас обманули? Я теперь даже не знаю, как с вами разговаривать после этого. 305-й рассказывает о том, что утки на детской площадке каждый день теперь гуляют, белки по деревьям во дворе прыгают, людей закрыли, и стала натуральная природа выходить из парков и леса. Какая прелесть.
Вот. А вот нам смотри, человек, да, вот.
Он живет в центре Стокгольма, работает из дома, и живут они по рекомендации.
Ну, напишите нам подробнее, как у вас в Стокгольме вообще с вот этими мерами? Народу на улицах много, мало, в кафе ходите, не ходите, как в магазинах дела?
Да.
Как
да.
люди относятся? Много ли там, может быть, в больницах заболевших? Может быть, у вас есть такая информация? Напишите, нам очень будет интересно.
524-й поддерживает шведов, несмотря на то, что он экстраверт и живет один. Если вы экстраверт, вы не можете жить один, вам некомфортно. Он говорит, считаю, что если бы закрыли бы всех жестко в начале месяца, коронавирус быстро бы закончился. Да закроешь у нас жестко, у нас сразу права человека начинаются, мы так не можем. Как-то так. Что еще у нас есть? Слушайте, перестаньте писать капсом. Когда вы пишете капсом, я принципиально не читаю, мне так некомфортно. Я женщина нервная, пожилая сильно. Мне уже, так, знаете, слишком много лет, чтобы я разбирала ваши каракули капсом с большим количеством сокращений и отсутствием знаков препинания. Всего вам доброго. Приятно я, Жор?
Очень, очень. Вот там пишет 181-й, что вы думаете о батле Уткина и Соловьева, просто вообще это никто не хочет обсудить. А потому что не принято коллег обсуждать.
Да, я бы тоже не хотела обсуждать коллег в этой ситуации. Мне кажется, что...
Пускай они сами разбираются, да. Это не, наш, не наше дело.
Ну,
да.
Это хорошее дело. Просто им весело. Наблюдаем, да, наблюдаем.
Да. Хоть как-то это единственное, что я могу в этом, значит, случае сказать, это я активный пользователь был раньше спортивных всяких сайтов со спортивными новостями. Сейчас там просто нет новостей. Ну, я про футбол читал там постоянно какие-то статьи и так далее. И вот единственное, недавно зашел, единственное, что сейчас написано на спортивных сайтах, это хроники вот этого конфликта.
Состояние
спорта.
Как-то же нужно чем-то наполнять информационные сайты про спорт.
Вот каким-то я думаю, образом, что... да, вот коллеги справляются с этим.
Коллеги специально это все устроили, чтобы uh-huh. нам было о чем писать. В Рыбинске нет никакого карантина, гуляй не хочу, народу везде много, рассказывает нам Крел.
Лимузин пишет, что у него на даче ежики пешком ходят, и он их угощает разными вкусностями. Ежики – это прекрасно. У меня у младшего брата есть ежик, и он вообще в восторге от ежей. Да, и если он сейчас это слушает, то он прям, я уверен, улыбается.
Слушай, подожди, ты знаешь, что дикого ежа нельзя держать дома?
Он не дикий, он вот какой-то, да, белый какой-то африканский, как-то так он называется, он домашний, да.
А, все, тогда я спокойно.
Зовут покрышка.
Что... Покрышка?
Да.
Понятно. Так, это рубрика «Ни о чем» началась, наша любимая рубрика. Это вообще лучшее, что бывает в нашем эфире, это рубрика «Ни о чем». Серьезно, я тебе правда так говорю. По поводу диких ежей, они на самом деле переносчики огромного количества клещей, очень опасны. И их поэтому не надо держать в доме.
Это вот ты лимузина предупреждаешь на
да,
всякий случай.
У них часто
бывает... У нас звонок есть. Лимузин. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, вот странно, вы кого угодно обсуждаете, а своих коллег не обсуждаете. По-моему, это некрасиво.
По-моему, это как раз очень красиво.
По-моему, как раз наоборот.
Да. Ну, вот, знаешь, как хотим, так и себя ведем.
По-моему, это
Оля из Красногорска видела из своего окна белочку. Что?
Не-не-не, читай, да.
Прости, просто ты пропадаешь у меня почему-то.
Ну, может быть, есть какие-то проблемы со связью. Белочку. Видела Оля из Красногорска, да. Дом многоквартирный, скоро, возможно, увижу зайцев и лису. Экология отличная. Да, слушай, а может быть, это действительно связано с экологией, что животные повылезали? Вполне возможно.
Да, потом недавно совсем мы с Филиппом Клеменовым, нашим ведущим, новость видели, писали вместе ее про пингвинов, которые где-то вот выходят прям... Где же это было-то, господи? Ну, где-то за границей, естественно. Прямо они пришли в город, и там такие гогочут, такие хорошие.
В такие моменты начинаешь задумываться, может, действительно таким образом нас планета пытается как-то самоочиститься?
Может таким быть. Образом. Да, слушай, нас завалили фотографиями Гранд Каньона. Ребят, я, конечно, все понимаю, но совести нет. Ну, просто...
Так красиво, да.
Так красиво, да.
Очень красивое место, надо сказать.
Мы здесь сидим, а вы нам вот это все придаете. Господи, присылайте. Так, Елена говорит, что нужно похвалить обязательно нашу коллегу из Швеции, потому что она очень интересно все рассказывала. Вот, мало вопросов задали, я хотела задать, но не знаю куда. В смысле, как не знаете.
Сюда. Вот куда вы сейчас написали, вот сюда и надо задавать вопрос.
Да, мы можем похвалить нашу коллегу, нашу знакомую из Швеции, Елену Спивакову. Господи, Галина Спивакова очень нам помогла. Это очень здорово. Так,
да, спасибо, 565-й
про Швецию продолжает рассказывать. Это она, 565-я, говорит, что народу много, без масок, на самоизоляции. Информация непонятная, живу больше 40 лет, привыкла к шведским чудесам. Вот, Ирина жалуется, что из ее окна видны только чужие окна, никаких белочек. Насчет белочек шутит, по-моему, уже кто только не отшутился. Ребят, будьте не такими банальными, давайте шутить про белочку иначе.
Давайте, накидываем шуток про белочку.
Да,
180... А как там Грета Тунберг должна радоваться за экологию?
А, кстати, это хороший вопрос.
А вот что-то ничего я не слышал о Грете Тунберг, есть, знаешь, в последнее вопроса. Время.
Сейчас всех интересует, где находится Федор Конюхов? Я не смогла это выяснить. Я звонила Федору Конюхову, спрашивала его сына, где он находится. Сын сказал, что это конфиденциальная информация, не твое фамильное дело. Где находится уважаемый человек?
Даже так?
Да. А второе, как дела у Греты Тунберг?
Про Грету вот мне действительно очень интересно. Вроде из каждого утюга мы слышали про Грету Тунберг еще недавно. И тут вот, как только все пошло на поправку, Грета куда-то затаилась, что-то готовит нам.
181 пишет, что в России тоже не носят маски, так как их нет. 181, я, кстати, с вами не согласна, потому что я вижу людей в масках. Все в масках.
Все в масках.
Вот все. Причем не знаю, где они их берут.
В разных. Знаешь, вот классика. Ни у кого нету ни гречки, ни туалетной бумаги, ни этих респираторов масок, ни антисептиков. При этом все в масках, едят гречку, мажутся антисептиками и обматывают туалетной бумагой, грубо говоря. У всех все есть.
Да, мне это тоже как кажется, обычно. Какая-то хитрость по этому поводу наблюдается. Но на самом деле, вот я беру маски, мне приносит муж их со своей работы. Такая ситуация. И перчатки вот там же.
Оля из Красногорска нам пишет еще, что птицы перестали бояться людей, не улетают при приближении к ним. Вот я был свидетелем подобной сцены. У меня, значит, на даче есть кормушка, которую мой младший брат установил. И туда кто только не прилетал уже к этой кормушке. А, и дятлы там побывали. И кто же там еще был? Еще кто-то был. В общем, там, знаешь, там огромное количество птиц. Там у меня как будто зоопарк.
Mm-hmm.
На заднем дворе. Да, птицы действительно сейчас как-то... Не знаю, с чем это связано, тоже с экологией. А может быть, они никогда не боялись. Может быть, просто мы начали обращать на это внимание. Не знаю. Возможно.
181 утверждает, что в интернете нет масок в продаже, а ему вот супруга шила. Ой, нет, вот как раз в интернете этих масок просто завались. Вот, я не знаю, мне предлагают эти маски покупать чуть ли не тоннами. Прям какой-то
уже,
страшный
кошмар. Уже даже как реклама, знаешь, вылезает даже этих масок.
То есть, да уже невозможно. Даже,
я вроде и не искал никогда их в интернете, а они мне все равно вылезают.
Потому что мы все время о них говорим, а у тебя подслушивают.
Подслушивают, походу.
Да,
или Google. Да. Звонок у нас есть. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, алло,
здравствуйте. Товарищи, так сказать, ведущие. Роман, у меня к вам такой вопрос. Я как
Георгий, попрошу, пожалуйста.
Георгий, одно время, помните, когда все это начиналось, вот эта вся эпопея с пандемией, и как-то вот народ сначала сказали, ребята, посидите дома, и все будет нормально, не послушались. Потом предупредили, ребята, будут пропуска. Но 5 дней мнели. Вот сейчас мы имеем пропуска, а третье предупреждение было, будет ЧС. Как вы думаете, у нас дойдет до этого,
нет? Я надеюсь, что не дойдет. Я очень надеюсь, что не дойдет.
Ну, все хотели ЧС, вот, пожалуйста, он может.
Ну, как и пропуска в свое время тоже все хотели. И дома посидеть. Я надеюсь, если мое мнение вам интересно, я думаю, что не дойдет. Мне кажется, справимся и так. Очень, по крайней мере, на это надеюсь. И надеюсь на то, что в ближайшее там время, в ближайшие недели две, может быть, месяц, мы уже справимся с этой ситуацией окончательно. По крайней мере, на этом этапе. Ну, это вот мое мнение. А так желающих, конечно, масса, да. Куда ни глянь, везде хотят, чтобы... Надо еще, знаешь, войска ввести. Я вчера смотрел сюжеты из Соединенных Штатов, как там уже и Национальную гвардию вводят в Нью-Йорке. То есть, там все очень серьезно. Вот неужели вам так хочется? Картинка неприятная. Знаешь, Times Square, по которой военные ходят. Ну, как-то вот мой глаз не радовался, не отдыхал.
Ну, подожди, все-таки когда-нибудь это все обязательно наладится.
Да наладится. В ближайшее время я уверен, что мы уже с вами выйдем, пойдем гулять. Как раз, знаешь, пересидели вот эту вот такую непонятную погоду, когда вроде зима боролась с весной, сейчас уже будет тепло, май, там лето, солнышко. Хорошо, да. И скоро мы все выйдем с вами на улицу, и все будет хорошо.
Наш дуэт отличается добротой, сказал нам Георгий. Безусловно, это был сарказм. Заведите себе табличку «Сарказм, Георгий», потому что именно этим мы тут все и занимаемся.
Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, Илья Пинскер был с нами из студии. Спасибо вам всем огромное, мы вас очень сильно любим.
До свидания.
Пока.